Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие новости друзья Сергея Магнитского ожидают получить к весне? Движение «Захвати Уолл-стрит» как продолжение американской истории. Беседы из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о казахах. И грустные итоги лесных пожаров в России летом и осенью этого года. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Недавнее заседание правления антикоррупционной неправительственной организации Transparency International в Берлине открывалось под портретом Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage, который скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года. На прошлой неделе я начала разговор с главой этого фонда Уильямом Браудером о том, есть ли какой-то прогресс в их попытках привлечь виновных в этой смерти к ответственности. Напомню один вопрос, который я задала, а потом перейдем к странным ответвлениям этого дела. Итак, вы недавно опубликовали заявление, что найдены новые свидетельства, подтверждающие, что до смерти Сергея Магнитского пытали. И это, возможно, и привело к летальному исходу. Когда его перевели из Бутырки в Матросскую тишину в критическом состоянии и с чудовищными болями, его не поместили в медицинскую палату, его поместили в отдельную камеру и пригласили ОМОН присматривать за буйным пациентом. Почему эти документы стали достоянием гласности только сейчас?
Когда его хоронили, несколько человек сфотографировали открытый гроб. И на фотографиях отчетливо видно, что фаланги пальцев у Сергея черные или в синяках. Это было первым указанием на то, что чего-то в этом деле мы не знаем. Но государственные органы отказались предоставить материалы о вскрытии или, как это называется, посмертном медицинском освидетельствовании. В общей сложности этих освидетельствований было 4. И только после того, как мы и мать Сергея подали несколько исков с требованием предоставить нам материалы, постепенно начала поступать информация. На чудовищных фотографиях его тела видны рваные раны на запястьях в несколько сантиметров, видны следы ужасного насилия. Насколько я понимаю, в процессе постепенного расследования и получения информации по этому делу, общественная наблюдательная комиссия за местами заключения в конце концов получила эти документы, подтверждающие, что Сергея в последние часы его жизни избили 8 сотрудников ОМОНа. Аналогичным образом, мы только что получили очень важную информацию о том, что через 3 дня после того, как Сергей умер, один из следователей в местном полицейском участке, который просто не знал, что все это дело надо скрывать, его не проинструктировали, рекомендовал открыть дело по факту убийства Сергея Магнитского. Но эту рекомендацию быстро похоронили. Было открыто лишь дело о халатности.
Мать Сергея Магнитского обращалась в следственные и тюремные органы с просьбами предоставить ей материалы медицинских исследований тела сына и образцы тканей, но ей было отказано. Как продвигаются дела в этом направлении?
Мать Сергея направила в общей сложности более 30 запросов. Она хотела получить всю документацию, чтобы составить собственную картину того, что произошло и кто несет за это ответственность. На 90% запросов пришел отказ. Каждый такой отказ ее адвокаты препровождали в суд. И в каждом случае суды выносили решение в пользу правоохранительных органов. Но здесь на самом деле преследуются две цели. Во-первых, конечно, получить документы, которые прольют свет на обстоятельства смерти Сергея. А во-вторых, каждый такой отказ показывает всему миру. Вот правительство, которое заявляет, что со всей серьезностью относится к расследованию этого дела, но оно отказывает во всех законных просьбах предоставить информацию. Так что они скрывают?
Недавно российские правоохранительные органы возобновили дело против Сергея Магнитского. То самое дело о том, что он якобы не уплатил налоги в 2001 году, за что его арестовали в 2008. Я понимаю, что в России все возможно.
Среди всего того зла, которое случалось в мире, я не думаю, что были прецеденты, ну разве что в древние времена, чтобы человека судили после его смерти. Это абсолютный абсурд судить человека после его смерти. И это показывает, какая паника и отчаяние царят в правоохранительных органах, потому что вся эта история просто вышла у них из-под контроля.
И возможно даже, что дело это дойдет до суда, и суд примет сторону обвинения и постановит, что Магнитский виновен в неуплате налогов. По вашему мнению, что это дает тем людям, которые довели его до смерти в СИЗО?
Поймите, представители российского государства пытаются обелить себя в глазах международного сообщества. Они думают, что они могут потом представить такой аргумент. У нас есть решение суда о том, что его арестовали законно. Как вы можете спорить с решением суда? Это их логика. Ничто в России не изменилось за последние 60 лет. Так же и в сталинские времена, до того, как людей посылали в ГУЛАГ на смерть, из них выбивали признание собственной вины, чтобы потом записать на бумаге: «Этот человек сам признался». Это тот же юридический и бюрократический менталитет, который был в сталинские времена, но только воплощенный в 2011 году.
Напомню, мы беседуем с главой фонда «Hermitage» Уильямом Браудером. Вы также отслеживаете судьбу этих 230 миллионов долларов, которые были в качестве возврата налогов изъяты из российской казны. Есть новости в этой области.
Мы поставили себе такую цель: если мы не можем наказать виновных в смерти Сергея внутри России, поскольку их прикрывают правоохранительные органы, тогда мы выясним, где находятся их деньги, заморозим их счета, не дадим им доступа к их собственности. Мне кажется, что эти люди даже никогда не подозревали, что все эти преступления могут всплыть на поверхность. Обычно они остаются незамеченными. Но из-за того, что Сергей умер, мы не остановились и не остановимся. Тогда мы составили список из 60 человек. Все эти фамилии есть в официальных документах. Вот, например, подполковник МВД Артем Кузнецов. Он зарабатывает 10 тысяч в год. А затем мы просмотрели реестры регистрации собственности. И одно, два, три совпадения. Собственность, которой владеет либо сам Кузнецов, либо его родственники. Земля, квартиры, машины, поездки – все вместе взятое составляет 3 миллиона долларов. 3 миллиона при доходе в 10 тысяч в год. Мы проделали то же самое с Павлом Карповым, еще одним следователем МВД. Собственность на 1 миллион 300 тысяч долларов при зарплате в 10 тысяч долларов в год. Мы выложили эту информацию на сайт «Остановить неприкасаемых» и пригласили читателей сайта стать гражданами-детективами. И каждую неделю мы получаем по одному-два сообщения. Многие оказываются неверными, но иногда мы получаем золотую информацию. Именно так прошлым летом на нас вышел человек, который знал людей в том самом налоговом управлении, которое в одночасье накануне Рождества 2007 года изъяло из государственной казны 230 миллионов долларов. На основании этих документов нам потом удалось подтвердить, что эти налоговые инспекторы пропустили через швейцарские банки более 20 миллионов долларов. Мы предоставили информацию швейцарским властям, и они заморозили счет.
Но у них еще есть роскошные квартиры, например.
Все, что есть у этих людей в цивилизованном мире, уже не будет им принадлежать.
Вы также развернули очень успешную международную кампанию с целью наказать тех, по чьей вине погиб Магнитский. Список Кардина стал нарицательным. Напомню, это список из 60 российских официальных лиц, против которых американский сенатор Бенджамин Кардин предложил ввести визовые и финансовые санкции. Теперь европейские страны одна за другой присоединяются к этой кампании. А как обстоят дела в Совете Европы и в Европейском Союзе в целом?
Давайте начнем с недавних новостей. В начале октября Совет Европы принял декларацию, в которой говорилось, что поскольку Совет по правам человека при президенте Российской Федерации назвал несколько имен людей, причастных к аресту, пыткам и смерти Сергея Магнитского, эти люди должны быть привлечены к ответственности. Более того, Совет Европы выступил в защиту матери Сергея, заявив, что правительство должно прекратить измываться над его семьей и запугивать ее. Декларация была принята по инициативе депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы от Нидерландов Питера Омцикта. Я разговаривал с ним накануне его отъезда в Страсбург, и он тогда заметил мне, что не уверен, сколько человек подпишется под декларацией, поскольку мир просто бурлит событиями. А на следующий день, когда он приехал на заседание, он прислал мне электронное послание со словами: «Это удивительно, это беспрецедентно. Я раздал текст декларации нескольким людям, а теперь он циркулирует по ассамблее». И к концу следующего дня его подписали 53 депутата от 29 стран. Это потрясающая волна поддержки и признания дела Сергея Магнитского. ПАСЕ состоит из демократически избранных депутатов от всех стран Совета Европы. И все они, кто слышит эту историю, спрашивают, что мы можем сделать, чтобы осудить, чтобы остановить, чтобы наказать виновных. Это что касается ПАСЕ. Что же касается Европейского парламента, то в конце декабря Европейский парламент принял резолюцию, призывающую все страны Европейского Союза ввести визовые и финансовые санкции на наподобие того, что было сделано в Соединенных Штатах. Вопрос рассматривался на пленарном заседании Европейского парламента. И хотя Российская Дума никогда не рассматривала вопрос о том, чтобы провести слушание на предмет того, куда делись 230 украденных миллионов и кто виновен в аресте, пытках и смерти человека, который вскрыл кражу, Дума немедленно провела слушание на тему, как остановить эти санкции, и направила целую делегацию в Страсбург. Кстати, это имело обратный эффект. 318 парламентариев проголосовали за резолюцию и только 161 против. С тех пор мы находились в постоянном контакте с парламентариями отдельных стран с тем, чтобы ввести санкции в отдельных странах Европейского Союза и достичь полного консенсуса внутри ЕС. Я думаю, что к весне у нас будут основания полагать, что эту задачу мы выполнили.
Мы беседовали с главой инвестиционного фонда «Hermitage» Уильямом Браудером.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Движение «Захвати Уолл-стрит» застало врасплох вашингтонских политиков. Одни из них пугают граждан классовой борьбой, другие пытаются осторожно поддержать протестующих. Между тем, в истории США стихийные массовые протесты, как и популярные призывы «все поделить», уже случались. Рассказывает Владимир Абаринов.
Акции типа «Захвати Уолл-стрит» в американской истории не новость. В 1893 году страну постиг тяжелейший экономический кризис. Бизнесмен-социалист Джекоб Кокси организовал марш безработных на Вашингтон, чтобы заставить правительство принять его план обеспечения занятости. Участники марша получили название «Армия Кокси». Это безоружное войско в количестве 400 человек добралось до столицы и устроило шествие, после чего сам Кокси и два других руководителя марша были арестованы и приговорены к 2 годам тюрьмы каждый за бродяжничество и порчу газонов Капитолия. Когда в Америке грянула Великая депрессия, президентом был Герберт Гувер. Он был необыкновенно популярен. Выходец из низов общества, ставший миллионером, выдающийся администратор, эксперт по экономике, он не растерялся и разработал антикризисный план, чего не делал прежде ни один президент. Кризисы считались чем-то вроде стихийного бедствия. Однако он совершил непоправимую политическую ошибку. В мае 1932 года в Вашингтоне собрались ветераны Первой мировой войны. Бедствующие фронтовики требовали от Конгресса выплатить им обещанные пособия. Бывшие солдаты разбили лагерь на окраине города, и президент приказал генералу МакАртуру, занимавшему тогда пост начальника Объединенного штаба, очистить Вашингтон от бунтовщиков. Генерал исполнил приказ слишком рьяно, превысил свои полномочия и тем самым решил политическую судьбу Герберта Гувера. Во время предвыборной кампании 1932 года Гувер пытался защищать свою экономическую политику.
Оппозиция говорит нам, что нам необходимы перемены, необходим новый курс. Это не те перемены, которые становятся следствием нормального развития жизни нации. Это предложение изменить все основы, на которых зиждется жизнь нашей нации, созданная многими поколениями в испытаниях и борьбе, и принципов, на которых построено наше государство.
Избранный президентом Франклин Рузвельт фактически продолжил программу, которую не успел реализовать Гувер. Непримиримым оппонентом Рузвельта был сенатор от Луизианы Хьюи Лонг, отчаянный популист и блестящий оратор, которого Роберт Пен Уоррен вывел в романе «Вся королевская рать» под именем Вилли Старка. Он выдвинул свою программу «Дележ богатства», что означало прежде всего снижение налогов для бедных и многократное повышение их для богатых.
Кто-нибудь был когда-нибудь на барбекю, где один человек сгребает со стола все, что приготовлено на десятерых? Единственный способ накормить остальных – заставить этого человека вернуть все, что он нахватал. Так как же нам накормить остальных? что Морган, Рокфеллер и Меллон собираются делать со всем тем, что они успели ухватить. Они не могут все это съесть или все это надеть на себя. И вот когда они наедятся досыта, и когда их дети получат вдоволь еды и одежды, и их внуки получат, тогда мы вправе призвать господ Моргана, Рокфеллера и Меллона и сказать им: «Кладите обратно на стол все, что вы ухватили и что вам самим не нужно. Оставьте что-нибудь американскому народу».
Хьюи Лонг собирался участвовать в президентских выборах 1936 года, но был убит в результате покушения. С самыми серьезными общественными беспорядками в послевоенной истории США столкнулся президент Линдон Джонсон. Помимо протеста против войны во Вьетнаме, это был протест против социальной несправедливости и расовой дискриминации, зачастую выливавшейся в форму насилия. Правительство было вынуждено применить войска. В декабре 1967 года Джонсон говорил об этом в беседе с корреспондентами ведущих телекомпаний.
Господин президент, те американцы, особенно негры, которые живут в перенаселенных кварталах, живут в бедности, не получают образования, не имеют работы и не видят помощи. Почему бы им и не последовать за экстремистами? Почему не бунтовать?
Я сказал вам почему. Потому что бунт и насилие противозаконны и не будут допускаться. Это не решает проблему. Это не ответ на существующее положение. Ответ — это рабочие места. Ответ — это образование, ответ — это здравоохранение. Если мы отказываемся отвечать таким образом, люди теряют надежду, и тогда бывает довольно трудно ожидать от них того здравомыслия, на которое мы рассчитываем. Ну а каков ваш ответ, Фрэнк?
Ну, я надеюсь... Не думаю, сэр, что именно мой ответ мы хотим услышать.
И все-таки, каков ваш ответ, Фрэнк? Какое ваше решение? Что вы рекомендуете?
Моя рекомендация — как можно скорее осуществлять те программы, которые вы только что назвали.
Именно это мы и делаем. Мы принимаем вашу рекомендацию, будем следовать ей.
Для многих американцев персонификацией Уолл-стрит стал Гордон Гекко, главный герой дилогии Оливера Стоуна «Уолл-стрит» и «Уолл-стрит 2», роль которого сыграл Майкл Дуглас. В своем знаменитом монологе перед акционерами компании Telder Paper он произносит гимн алчности.
Леди и джентльмены, я утверждаю, что алчность, за неимением более благозвучного слова, это хорошо. Алчность — это правильно. Алчность эффективна. Алчность во всех ее проявлениях, алчность к жизни, к деньгам, к любви, к знаниям — это высшее проявление человека. И алчность, попомните мои слова, спасет не только компанию Telder Paper, но и другую, требующую ремонта корпорацию под названием США.
Но большинство американцев убеждено, алчность дельцов Уолл-стрит не спасает, а губит Америку. А ведь совсем недавно президент Обама, требуя от Конгресса принять его план спасения банков, говорил, что эта мера пойдет на пользу всем.
Этот план заключается не просто в том, чтобы передать нескольким банкам 700 миллиардов долларов, принадлежащих налогоплательщикам. Если они будут использованы правильно, подчеркиваю, если, мы, надо надеяться, получим обратно большую часть денег, или все наши деньги, и, возможно, и с прибылью. Каждый цент будет возвращен непосредственно американскому народу.
Как бы ни хотело руководство Демократической партии позиционировать себя в качестве защитников бедных и обездоленных, оно тысячами нитей связано с финансовым капиталом. Лидер демократов в Нижней палате Нэнси Пелоси оказалась в затруднительном положении, когда обозреватель ABC News Кристиан Аманпур попросил ее прокомментировать акцию «Захвати Уолл-стрит». В отрывке из интервью звучит голос видного республиканца Эрика Кантера.
Американцы сейчас захватывают Уолл-стрит. Протесты проходят в других городах Соединенных Штатов. Люди вымещают досаду, они боятся безработицы. Вы поддерживаете их?
Я поддерживаю их послание истеблишменту, будь это Уолл-стрит или политики, послание о том, что перемены назрели. Мы не можем действовать по-прежнему, по-прежнему так, как будто бы наша работа не имеет к их жизни никакого отношения. Люди рассержены.
Я хочу услышать вашу реакцию на слова Эрика Кантера, сказанные сегодня. Он сказал: «Меня все больше беспокоят
растущие толпы, захватывающие Уолл-стрит и другие города страны. А некоторые в Вашингтоне смотрят сквозь пальцы на то, как одних американцев натравливают на других».
Я не слышала, чтобы он говорил что-либо подобное, когда партия Чаепити устраивала свои шествия, а он и его коллеги выставляли в окна Капитолия ободряющие транспаранты. Но давайте не скатываться на этот уровень.
Но вы считаете, что это натравливание одних американцев на других?
Но такова американская система. Это демократия. Мы не все согласны друг с другом. Если бы у нас был один образ мысли, у нас был бы король. У нас разные взгляды. Демократия в этой стране — это и свобода выражать свои взгляды, и Конституция гарантирует это.
Похоже, события начинают напоминать классовую борьбу. Вас не беспокоит, что они станут главным сюжетом выборов?
На самом деле, это выражение, которое мне не нравится, исходит от наших оппонентов. Когда мы говорим, что каждый должен платить справедливую долю, они говорят, что это классовая борьба.
Обозреватель «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаммер со своей стороны убежден в деструктивности протеста.
Протесты на Уолл-стрит бессмысленны. Партия Чаепития, которую пресса и демократы высмеивали как беззубую, состоящую из необразованной деревенщины, она, по крайней мере, имеет программу, идею, план. Маленькое правительство, снижение налогов, ослабление контроля за экономикой. А когда спрашиваешь людей на Уолл-стрит, чего хотят они не знают. Их план — сжить сосвету богатых. А что будет потом, они понятия не имеют. Демократы совершают крупные ошибку, поддерживая подобное движение.
Краутхаммер опасается, что протест выльется в акты насилия. Но на самом деле пока никто толком не знает, во что он выльется в действительности.
Об истории стихийных протестов, предшествовавшей движению «Захвати Уолл-стрит», рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Политический лидер группировки «Хамас» Халид Мишааль считает исторической победой палестинцев состоявшуюся сегодня сделку по обмену израильского военнослужащего Гилада Шалита на сотни палестинских заключенных, находившихся в тюрьмах Израиля. В Петербурге главы правительств стран Содружества независимых государств СНГ во вторник подписали договор о зоне свободной торговли. В Москве полиция во вторник задержала около 20 участников несанкционированной акции протеста. Об этом сообщили в столичном управлении МВД. В подмосковном городе Броннице при разборе завалов жилого дома, в котором накануне произошли взрыв газа и пожар, обнаружено тело погибшего. Защита Евгении Хасис, осужденной за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, подала надзорную жалобу на приговор. Украина и Россия в ближайшее время объявят о результатах переговоров о пересмотре действующих газовых соглашений. Об этом во вторник заявил президент Украины Виктор Янукович на совместной пресс-конференции в Донецке с президентом России Дмитрием Медведевым. Суд в Азербайджане во вторник оставил в заключении активистов оппозиции, арестованных в связи с несанкционированным митингом 2 апреля в центре Баку. Соединенные Штаты предлагают Ливии дополнительную помощь, по данным Госдепартамента, на сумму более 40 миллионов долларов. Соглашение о передаче власти в Йемене не должно включать в себя иммунитет от уголовного преследования для нынешнего президента Али Абдаллы Салиха, настаивает правозащитная организация Amnesty International. На юго-востоке Турции во вторник в результате взрыва погибли 7 человек. Верховная Рада Украины во вторник отказалась от принятого в конце сентября решения отменить переход на зимнее время. На севере Косово продолжается противостояние местных сербов и подразделений миротворческих сил, добивающихся разбора возведенных сербами баррикад.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Сегодня разговор о казахах. И грустные итоги лесных пожаров в России летом и осенью этого года. Попробовала набрать в поиске «российские казахи» и получила такую любопытную информацию агентства «Тенгри Ньюс Казет». В июле этого года российские казахи стали чемпионами по футболу на 4-м всемирном курултае казахов. В футбольных матчах приняли участие казахи из стран Европы, России, Узбекистана, Китая, Монголии и Казахстана. Всего 7 команд. Узбекистанцам досталось 2-е место. Бронзу завоевали казахи из Казахстана, сообщило агентство. Мы продолжаем серию бесед «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о казахах. В беседе участвует заведующий отделом Кавказа Института этнологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и этнолог Елена Ларина, доцент Московского государственного университета. Ведет разговор Игорь Яковенко.
Елена Игоревна, что означает этноним «казах»?
Его первое упоминание встречается аж в 1245 году в турецко-арабском словаре и переводится как «бродяга», ну, в смысле бездомного человека, скитальца. Словарь, правда, был опубликован только в 1894 году в Лейдене. И, собственно, как этноним «казах» появляется где-то с конца 15 века, когда объединение племен политическое с общим этнонимом «узбек» во главе с Шейбани-Хадом ушло в Мазаранахр, то есть на территорию современного Узбекистана, в междуречье Амудари, Сардари. И тогда в противовес узбекам возник этноним «казах» как политическое объединение ряда племен, ну вот созданных потомками хана Бурака,
например. Елена Игоревна, то есть это самоназвание?
Да, это самоназвание. Оно, правда, приводило к путанице в свое время, потому что в лекциях русских 15 века действительно эти племена называли казаками. Но ведь начинает формироваться и казачество, как военное сословие, которое относится к русскому народу. И вот со времен Петра I, дабы не было путаницы, их переименовали в киргиз-кайсаков. Ну, довольно курьезное такое искаженное название. И настолько долго сохранялась эта традиция, что в XIX веке были кара-киргизы и киргиз-кайсаки, то есть киргизы и нынешние казахи. В 1925 году была создана автономная казахская республика в составе РСФСР, и только с 1936 года появился этноним «казах». Но, кстати, современные националисты в поиске вот новой идентичности, нового национализма, даже пытались в 90-е годы, в начале 90-х, предложить новый этноним «алаш» от известного прародителя мифического казахов, ну и вслед за независимой государственностью, которую призвал Алашарда. Но, тем не менее, живет этноним «казах», ну, довольно твердо.
Спасибо. Сергей Александрович, если посмотреть переписи прошлого века, ну и этого века тоже, то мы увидим невероятно бурный рост численности казахов в России. То есть, если за 63 года с переписи 39 года и 2002 года численность казахов в России возросла с 350 до 650 тысяч человек, то есть почти в два раза. С чем связан такой бурный рост численности казахского народа в России?
Есть концепция или теория даже не антропологического, а общебиологического содержания, которая гласит, что если какая-то группа, популяция, вид или еще какая-то категория подвергается насилию, уничтожению, геноциду, то вступает в действие биологически заложенный защитный механизм, который побуждает компенсировать эти потери повышенной рождаемостью, повышенным воспроизводством. Так вот, много говорится про украинский голодомор, но еще большими масштабами отличался в эпоху коллективизации, вот на этих страшных рубежах конца 20-х, начала 30-х, в особенности начала 30-х годов, казахский голодомор, когда численность казахов упала примерно вдвое за достаточно короткий срок. И вот я полагаю, что в этой теории есть некоторое рациональное зерно, и что этнос ответил на такой страшный урон, ущерб ему нанесенный, высокой рождаемостью, высокой степенью воспроизводства.
Елена Игоревна, известно, что казахи – разделенный народ, основная часть которого проживает в четырех странах. Ну, прежде всего, конечно, Казахстан и Китай, Узбекистан и Россия. И вот в рамках программы этнической репатриации, которую проводят сегодня власти Казахстана, за 20 лет в Казахстан приехали около 1 миллиона казахов, в том числе несколько тысяч из России. Причем большинство из них не сумели натурализоваться на этнической родине и вернулись в Россию. Насколько обоснованна и целесообразна эта программа собирания казахов в Казахстане? Каковы перспективы этой программы? И насколько в массовом сознании казахов России силен образ Казахстана как центра казахского мира?
Очевидно, что эта программа совершенно обоснована, поскольку необходимо было поднять отдельный вес казахов как государствообразующей нации уже в независимом Казахстане, в котором казахи составляли всего лишь 45% населения по сравнению с другими этносами. И в этом смысле призыв Назарбаева вернуться на историческую родину оказался услышанным, востребованным и оправданным. Другое дело, что эта программа себя уже исчерпала, поскольку цель ее была достигнута. А вот какими путями – это совершенно другой вопрос. Надо сказать, что в последние года два как раз из политического лексикона термин «уралманы», которым называли казахов, возвращавшихся на историческую родину, выходит из политического лексикона, идет совершенно новый. Нации, строительство, создание казахстанской нации. И в этом ведь подоплека не только такая, что программа была выполнена, но те, кто приехал в Казахстан, ну, кстати сказать, это не миллион, а порядка 760 тысяч человек, и нельзя забывать, что огромная доля казахов приехала из Монголии. Монголия, наверное, будет стоять на втором месте по численности казахской диаспоры. Этот термин толкует внутри самого Казахстана не очень-то приятно, как возвращенец. Вот такое слово отталкивает многих и расслаивает саму среду современного казахстанского населения. Для российских казахов совершенно четко атамекен не стал Елемай. Вот атамекен – земля предков. Тот Казахстан, который сейчас представляет политическую родину. Этноареал гораздо шире. Елемай – моя родина. И у меня был замечательный опыт изучения, например, кош-агачских казахов Горного Алтая, которые выезжали массово в Казахстан, настолько массово, ну, это порядка 7 тысяч человек, и из них 80% вернулись обратно, не найдя историческую родину. Вернулись осознанно на родину с большой буквы, как они сами говорили. Это родина Горный Алтай. И вот это осознание своей исторической родины Россию, оно характерно на протяжении всего фронтира с Казахстаном, 7,5 тысяч километров, и в Астрахани, и в Волгограде, и в Омске, и в Оренбуржье. И существует такое четкое разделение. Потому что здесь корень такого разделения, он же лежит в 18 веке, вот в великой инвентаризации, когда одним из главных принципов этноса называли территорию, и ученые-универсалы, немецкие ученые, описывая все в Российской империи, ввели понятие киргизского края. Его определили через казачьи линии, уральскую или сибирскую, горькую линию, или семиреченские казаки. А ведь этническая родина, этнический ареал гораздо шире современной политической родины. И такой призыв Назарбаева, он, по сути, свертывает этническую родину казахов по краям.
Сергей Александрович, по данным переписи населения, доля людей с высшим образованием среди казахов чуть больше 7%. Это примерно в 2,5 раза ниже, чем среди русских или, например, среди армян. С чем связано это?
В меньшей степени урбанизации, в большей степени традиционной ориентированности людей, прежде всего молодого, подрастающего поколения, на продолжение традиционных занятий – скотоводство, земледелие, сельский образ жизни. Конечно, тяга к городу имеется везде, и во всех народах честолюбивые молодые ребята думают о том, как они переедут в город и будут делать городскую карьеру. Но все-таки в ряде культур это тяга меньше, а привязанность к достаточно привольному, здоровому, удовлетворяющему сельскому образу жизни выше. Вот, мне кажется, к казахам это относится.
Елена Игоревна, казахи перестали быть кочевым народом примерно 100 лет назад. Вот что у них сохранилось от этого кочевого прошлого сегодня?
Да, действительно, было насильственное оседание, и казахи уже не кочевники. Причем иной раз можно услышать довольно грубую фразу: «Казаха на лбу не написано, что он должен кочевать». Но, тем не менее, вот это загадочное слово «менталитет», оно отражает такое кочевое прошлое. Но это, в первую очередь, отношение к пространству и ко времени. Казахи настолько вольно распоряжаются временем, в ведении дел, в неспешности какой-то. Это проявляется во всем, и в быту тоже. А что касается пространства, вот как раз миграционное поведение после установления границ это ярко показывает. То, что называют ритм повседневной мобильности. Они легко снимаются с места, чтобы, например, навестить родственников в Казахстане, могут собраться за 20 минут на Аузашар, вот на ночное разговение во время мусульманского поста. Они с легкостью меняют место жительства до сих пор. Плохо жилось в Казахстане в 91-92-м, перекочевали в Соль-Илецк, Оренбуржье, построили дома, а через 10 лет вновь возвращаются в Казахстан. Для них это не препятствие, что нужно построить дом и обосновать его как-то. Вот такое стремление к перемещению сохраняется до сих пор.
Елена Игоревна, а что из себя представляет структура верований казахов? Во что казахи верят?
Казахи, конечно, как и все, верят в высшую справедливость, но действительно, ислам-то у них утвердился 2 столетия назад, и известны документы, когда казахские старшины обращались к Екатерине Великой с просьбой распространить в их среде христианство. Но утверждался ислам, это была политика, это была тактика для проникновения в Среднюю Азию успешного. Ислам распространялся с юга через бухарцев, через сартов из Узбекистана, а вот с севера, и здесь слово, к сожалению, может быть уместно, через татарских мул, которые, пользуясь своей грамотностью, злоупотребляли этой самой грамотностью. И известно массовое выступление казахов именно против татар, татар как учителей. И религиозное оживление в 90-е годы привело к усилению исламского элемента и закреплению в казахском сознании, но в том виде, который позволяет говорить о религиозном минимализме. Явно это проявилось, вот это усиление ислама в строительстве мечетей. Действительно, это благое дело, и казахам нравится строить свои мечети, а не ходить в башкирские или татарские, например. А вот подоплека может быть совершенно далекая от ислама. Построить мечеть на месте, где приземлились 2 розовых фламинго.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Еленой Лариной беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Эксперты по природным пожарам подводят итоги прошедшего лета и осени. По предварительным данным, в этом году в России сгорело гораздо больше лесных территорий, чем в прошлом. Чаще всего в этом году пожары возникали не в густонаселенной европейской части России, а в Сибири и на Дальнем Востоке. Было меньше человеческих жертв, и поэтому тема лесных пожаров не была самой актуальной для россиян. Тем не менее, лесные пожары в Сибири, на Дальнем Востоке и в южных регионах России до сих пор возникают. Как говорят эксперты, в основном по вине человека, а также из-за того, что, несмотря на требования экологов и общественности, власти так и не вернули в леса представителей лесной охраны, рассказывает Любовь Чижова.
По данным независимых экспертов, каждый год в России сгорает от 6 до 8 миллионов гектаров леса. Совсем недавно потушили пожары в Иркутской области, которые не прекращались в регионе более 2 недель. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Острая лесопожарная обстановка на территории Братска и Братского района сохранялась с 17 сентября по 6 октября. За этот период возникло 85 пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 6,5 тысяч гектаров. Больше всего проблем доставили пожары в городских лесах. В первую очередь от них страдали горожане. О последствиях таких пожаров рассказала сопредседатель Иркутской региональной общественной организации реакции. Байкальская экологическая волна, Марина Рихванова.
Этот угарный газ, что самое неприятное, его нельзя уловить никакими марлевыми повязками, никакими респираторами. И тогда получается кислородное голодание. Люди, у которых хронические заболевания сердца и легких, у них может быть резкое ухудшение состояния здоровья. По статистике, обращение в скорую помощь в 3-4 раза возвращается, смертность в 10 раз увеличивается. Опасно для детей, конечно, для беременных, что кислородное голодание возникает у плода.
Больше недели брачане задыхались от угарного газа. Почему городские леса так долго не могли потушить? В первую очередь обвинения посыпались в адрес местных властей. Исполняющий обязанности главы города Братска Александр Туйков даже лишился должности. Но осенние пожары в Братске и Братском районе обнажили не только несостоятельность муниципальной власти в борьбе со стихией, но и кризис в лесопожарной сфере всей Иркутской области. Об этом на заседании регионального совета при Ангаре докладывал начальник Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Иркутской области Вячеслав Эглит.
В связи с полным отсутствием городских леса, дорог противопожарного назначения, источников противопожарного водоснабжения, а также наличием большого количества стихийных свалок, горючего мусора, значительное время затрачивалось на подготовку подъездных путей и доставку к местам пожаров огнетушащих веществ. Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения в городе Братске расположены непосредственно в жилых массивах, на значительном расстоянии от мест горения.
Руководителям территории генерал Эглит настоятельно рекомендовал обеспечить первичные меры противопожарной безопасности, сделать городские леса доступными. По информации генерала, на данный момент это не делается ни в одном муниципальном образовании, где есть городские леса. Что касается тушения лесов вообще, оказалось, что это тоже большая проблема. Численность лесопожарных формирований агентства лесного хозяйства региона недостаточно. Собственные авиации и водосливные устройства в Иркутской базе авиационной охраны лесов отсутствуют. Не хватает летчиков-наблюдателей и специалистов парашютно-десантной службы Иркутской области. Кроме этого, группировка Федеральной противопожарной службы области не оснащена специальной техникой для тушения лесных пожаров. Личный состав не обучен и не имеет специальной подготовки для тушения лесных пожаров. Проблему необходимо решать комплексно. В ходе заседания регионального совета генерал Вячеслав Эглит предложил губернатору Дмитрию Мезенцеву сформировать рабочую группу, которая займется подготовкой плана конкретных мер, которые необходимо будет принять, чтобы впредь не допустить ситуации, подобной Братской.
Из Иркутской области передавала корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская. Руководитель волонтерской программы «Гринпис в России», эксперт по лесным пожарам Григорий Куксин анализирует причины лесных и природных пожаров в Иркутской области и объясняет, почему пожары в России тушат медленно и неэффективно.
Я уверен, что все пожары, которые там возникли, они, безусловно, связаны с деятельностью человека. Хотя предполагаю, что в основном это не умышленные поджоги, а такая традиционная ситуация, когда это сочетание неосторожного обращения с огнем, сжигания порубочных остатков на лесосеках, поджоги сухой травы. То есть обычная совокупность факторов, которые у нас всегда к пожарам приводят. Понятно, что надо выяснять причины пожаров, они сами в себе не возникают. И когда начинают выяснять, пытаются отработать все возможные версии, в том числе, естественно, умышленные поджоги и поджоги с целью скрыть какие-нибудь лесонарушения. К сожалению, все это действительно бывает. Но причина того, что пожары были настолько масштабными, не только в том, что кто-то этот лес поджег, но и в том, что очень долго не было нормальных мер реагирования на эти пожары. Их просто вовремя не начали тушить. То есть ситуация совершенно обычная, она не является какой-то уникальной или исключительной. Точно так же сейчас горит Забайкалье, и это не является чем-то из ряда вон выходящим. То есть это обычная ситуация, когда достаточно, в сухую ветреную погоду возникло много очагов пожаров, которые, к сожалению, сразу не были распознаны как достаточно опасные местные власти. Причем тут все службы, которые в этом были задействованы, и лесхозяйственные организации, и администрация и города, и области, естественно, и МЧС в зоне своей ответственности, ситуацию недооценили, пытались продемонстрировать, что все в порядке. Во всех оперативных сводках и официальных данных, которые поступали, говорилось о том, что пожаров нет или они на каких-то минимальных площадях действуют. Но это привело к тому, что, в общем-то, вовремя просто не было возможности собрать нужные силы и средства для тушения, и пожары сгорелись на больших площадях. После этого продолжалась работа по такой дезинформации населения. Если помните выступление Шойгу и его общение с президентом, где фигурировала цифра там в 5 гектаров. В то время как даже по данным космического мониторинга были видны пожары на площади более 2000 гектаров.
Григорий, какие прогнозы на нынешнюю осень?
Пожары, безусловно, продолжаются, они действуют сейчас во многих регионах, и пожароопасный сезон, конечно, не закончен. У нас довольно большая страна, и сейчас вовсю горят южные регионы. Особенно большую проблему сейчас доставляют по новой вот волна поджогов сухой травы, безобразная традиция, которая у нас в стране укоренилась за последние годы. И сейчас и Алтайский край достаточно сильно горит, причем в основном такая степная зона, то есть это пожары преимущественно на открытых пространствах. Естественно, действуют и лесные пожары во многих регионах, и продолжают гореть торфяники. Пожары, да, они не представляют большой угрозы сейчас, потому что осень, она берет свое.
Ну, несколько слов о прошедшем лете. Власти предприняли хоть что-то для того, чтобы не повторился кошмар прошлого года?
Ну, определенных шагов было много сделано, но, к сожалению, поскольку реальные причины пожаров прошлого года, они не признаны, и очень многое списывалось на погодные факторы, то, естественно, принятых мер абсолютно недостаточно, и в целом, это привело к закономерным результатам. В этом году сгорело значительно больше, чем в прошлом. То есть, в целом, сезон оказался для страны не менее сложным, меньше погибших просто в силу того, что пожары пришлись не на центральную Россию, а в основном на Сибирь, на Дальний Восток, на северные регионы. Но по площади пройденного огнем, по площади уничтоженных лесов, этот сезон оказался тяжелее предыдущего, и выгорело у нас гораздо больше, чем в прошлом году.
Рассказывал руководитель волонтерской программы Greenpeace в России, эксперт по лесным пожарам Григорий Куксин. До сих пор российские власти занижают статистику пожаров в несколько раз. По официальной версии, ежегодно в России сгорает около 2 миллионов гектаров леса. По данным космических снимков, на которые ссылаются экологи, от 6 до 8 миллионов гектаров. Об этом в эфире «Радио Свобода» говорит координатор лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков.
В итоге этого лета в отношении пожаров подводить еще, конечно, рано. И на самом деле вот такой информации по тому, сколько именно сгорело, нету ни официальной, ни альтернативной информации, поскольку пожароопасный сезон в нашей стране, он очень растянут. И вот действительно пожарная опасность в европейской части, она ушла вместе с осенними дождями и заморозками. Но пришла опасность пожаров в Сибири, на Дальний Восток. И, скорее всего, очень сложная ситуация останется там, сохранится до конца октября, это самый минимум, но пожары не исключены в тех краях даже и в ноябре. Дело в том, что характерной особенностью Дальнего Востока являются очень высокие травы, сухие тростники и так далее. И при палах сельскохозяйственных, когда люди осмысленно с целью или бездумно, что происходит чаще, сжигают вот эту траву, тростник, огонь уходит в лес, и это является одной из наиболее распространенных причин пожаров там. Что касается все-таки некоторой оценки цифровой, надо сказать, что в нашей стране ежегодно, по данным космических снимков, сгорает примерно 6-8 миллионов гектар. Причем прошлое лето, которое запомнилось жителям европейской части России как лето страшное, когда люди жили месяцами в дыму, в смоге, оно в отношении цифр сухих, оно не было особенно пожарным, что ли. То есть сгорело по данным, опять-таки, космоснимков, около 6 миллионов гектар. Тогда как в 2002 году сгорело более 11 миллионов гектар. Почему прошлое лето, например, запомнилось таким страшным? Дело в том, что пожары были в наиболее густонаселенной части страны. Действительно, всем казалось, что все действительно горит, все в дыму. Но москвичи всегда забывают, что на огромных территориях Дальнего Востока и в Сибири пожары, к сожалению, в последние годы с упадком лесного хозяйства, с упадком управления лесным хозяйством являются обычным делом. И в малонаселенных местностях горят огромные территории. То есть пожар в 300 тысяч гектар, скажем, где-нибудь на Камчатке, это достаточно, к сожалению, обычное явление. Действительно, конечно, в дикой, скажем так, местности, в диком лесу огонь является частью природы, когда он возникает там от удара молнии, допустим. Но, к сожалению, все чаще и чаще последние годы пожары, даже таких, казалось бы, малонаселенных местах, как Сибирь и Дальний Восток, возникают все-таки по вине человека. Это непогашенные костры, сельскохозяйственные палы, неисправная вездеходная техника, которая от искр поджигает лес. И, конечно, очень сказывается и в европейской части России, и на Дальнем Востоке, и в Сибири отсутствие государственной лесной охраны. Несмотря на то, что по итогам итогам прошлого года в лесной кодекс были введены поправки. Лесная охрана на бумаге формально была восстановлена. Но людей в лесу, которые бы следили за ситуацией, контролировали бы действительно то, что происходит в лесу, их больше не стало. Не стало больше фактически финансирования. Более того, идут разговоры, что бюджет, выделяемый на управление лесами, будет еще урезан в следующем году. Так что, действительно, вот это лето, ушедшее от нас, жителям средней части России запомнилось как более-менее спокойное. Хотя, на самом деле, задымление, сильное задымление наблюдалось в таких, скажем так, болотистых регионах средней части России, таких как Владимирская область, было очень сильное задымление несколько недель. Но жителям Дальнего Востока это лето, конечно, запомнится как очень серьезное, и сибирякам оно запомнится как очень пожарное.
А Николай, а прогнозы на осень какие на нынешнюю?
Все-таки в средней части, в средней полосе России, я надеюсь, что обстановка будет более-менее спокойной, потому что шли дожди, и все лето были дожди, которые нас спасли от повторения прошлого лета. Сейчас все-таки более-менее влажно в лесу, хотя, вот скажем, в южных областях, скажем, Калужская область, Тульская область, там на самом деле надо соблюдать очень большую осторожность в лесу, да и в Московской области тоже. Местным органам власти, МЧС совершенно не надо расслабляться. И самое главное, все-таки надо восстановить государственную лесную охрану по-настоящему и вернуть лесника в лес, чтобы действительно были люди, которые бы и следили, отвечали бы и за состояние лесов, и за борьбу и предотвращение лесных пожаров.
О лесных пожарах в России говорил координатор лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков.
Грустные итоги пожаров в России весной и осенью этого года подводила Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет доходы растут только у 1% самых богатых и быстро растут.
Я никогда не стремился к этой должности.
Спасение одной души в Израиле равносильно спасению души
всего народа. Банковский сектор должен нести свою долю ответственности в ликвидации последствий
кризиса. Только человека умудрился украсть сумку другого человека.
Нужна глубокая структурная реформа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».